В 1715 году Аюка писал великому государю, что башкирцы, крымцы, кубанцы и каракалпаки ему неприятели, и без помощи русских войск нельзя ему кочевать между Волгою и Яиком. Вследствие этого письма велено было постоянно находиться при Аюке стольнику Дмитрию Бахметьеву с отрядом из 600 человек, из которых 300 регулярных и 300 ирегулярных казаков. Скоро калмыкам не понравилось присутствие Бахметьева, и Аюка просил государя перевести его комендантом в Саратов с обязанностью охранять калмыков. Просьба была исполнена. Бахметьев должен был с одной стороны охранять Аюку, а с другой смотреть, чтоб хан и калмыки его с турецкими подданными не ссорились и без указа государева не входили с ними в мирные договоры, пересылок тайных и письменных не имели. Второе поручение выполнять было очень трудно. Между кубанскими татарами и кабардинцами происходили войны, в которые втягивались и калмыки, особенно сын Аюки. Бахметьев писал, что сам хан – человек умный и рассудительный, а сын его – Чабдержаб, другого состояния, но улусом и детьми люден. В этих войнах принимал участие известный уже нам товарищ Булавина Игошка Некрасов, бежавший на Кубань. В 1717 году некрасовцы и кубанцы были разбиты кабардинцами и калмыками. Некрасов был взят в плен, но через три дня отпущен. Аюка жаловался Бахметьеву, что над сыном своим Чабдержапом и другими тайшами не имеет воли. Они бы еще больше своевольничали, если б не знали, что царское величество к нему, хану, милостив, и для его охранения прислал своих служилых людей. Чабдержаб говорил посланцу Бахметьева: «Бахметьев не велит ходить на кубанцев, а кубанцы русских людей и калмыков разоряют. А мне, русских людей и калмыков, жаль, и хочу кубанцев разорить без остатка». Турецкого султана и крымского хана они мало и слушают. Я рад хотя с собаку идти на кубанцев, а Бахметьева и других никого слушать не буду. Буду слушать указу царского величества, каков будет прислан за государевую подписью и печатью с денщиком, который бы мог между мною и кубанцами рассудить, за дело ли я с ними ссорюсь или нет». Осенью 1723 года между калмыками произошла усобица. Чабдержаб умер, оставивший несколько сыновей, из которых старший Досанг поссорился с младшим Дундук Даши за то, что Досанг не хотел отпустить от себя младшего брата. Хотел, чтобы тот кочевал при нем. Дундук Даши уехал к деду Аюке с жалобою, но улусов его Досанг не отпустил от себя. В это время у хана Аюки находился капитан Беклемишев, заступивший место Бахметьева. Аюка прислал сказать Беклемишеву, что Досанг, приезжавший к нему Аюки для мировой, не дожидаясь суда ханского, поехал в свой улус, а сына его Аюки Черен-Дундук и внучата Дундук-Омбо и Дундук-Датли идут с войском воевать Досанга. Беклемишев велел отвечать, чтобы Аюка не допускал своих сыновей и внучат до войны, иначе навлечет на себя гнев императорского величества. Пусть хан рассудит, что Досанг кочует близ Красного Яра, и если переберется с улусами своими через Бузан к Астрахани, то императорские войска из этого города будут его охранять, и воевать без императорского указа не допустят, потому что Досанг послал просить суда у его императорского величества, и всем им надобно просить суда у его же величества, а не самим друг с другом управляться. Этот ответ не понравился Аюке, и он прислал к Беклемишеву с выговором: «По указу его императорского величества велено тебе быть при мне и охранять меня, и моих улусных людей в обиду никому не давать, а ты мне ни в чем не помогаешь, и я буду жаловаться на тебя его императорскому величеству». Беклемишев отвечал: «Я при тебе для донесения императорскому величеству о службе и верности твоей. Если ты мне объявляешь о обидах твоим улусным людям от русских людей, то я пишу в города командирам, которые дают суд и оборону. Объяви, в чем мое неохранение и какие улусным людям твоим обиды. «Не помогаешь ты мне в ссоре внучат моих», — велел сказать хан. «Не требуешь из городов войск, которые прежде были при мне. И если бы они теперь были с тобою при мне, то внучата мои, боясь их, волю мою исполняли бы». «Войска, назначенные для твоего охранения», — отвечал Беклемишев, — «находятся в Астраханском гарнизоне, о чем к тебе писано в грамоте императорской. И если тебе надобны будут войска, то ты должен писать к астраханскому губернатору, причем и я писать буду. Только теперь ниоткуда на тебя нападения нет, а если хочешь войск на внука своего Досанга, то послать их без указа императорского величества никто не может». После этого Аюка призвал к себе Беклемишева и говорил ему: «Требую вашего совета, что мне делать со внучатами?» «Надобно их удерживать от войны», — отвечал Беклемишев. «Они меня не послушают», — сказал хан. «Если они вас не слушаются», — отвечал Беклемишев, — «то надобно вам писать императорскому величеству, чтоб велел их развести, и в Астрахань писать, чтобы императорские войска до указа не допускали их биться». «Благодарен за совет», — сказала Юка. «Только я не надеюсь, чтобы астраханский губернатор пожелал мне добра. Он держит сторону Досангову, потому что взял с него 100 лошадей». Аюка написал, однако, в Астрахань, послал к сыну своему, чтобы не ходил войною на Досанга, а к последнему просил съездить Беклемишева. Тот поехал и услышал от Досанга: «Я без императорского указа сам не нападу. А если на меня нападут, то противиться буду». Беклемишев писал Головкину: «Ссора Досанга с братом непременно окончилась бы, но хан Аюка не желает, чтобы внучата его, Чандержаповы дети, жили вместе. Хочет он их развести и этим обессилить Досанга, а сделать сильнее всех сына своего, Черендундука. И хотя он мне объявил, что желает примирения, но делает это лукавством. По моему мнению, никак не надобно допускать Досанга до крайнего разорения. Если его оставить и этим усилить Черендундука, то последней будет воля ханского внука Дундука Омбо, который императорскому величеству очень неверен, и весь крымской партии. И если мы Досанга в таком злом случае оставим, то уже никто из владельцев не будет иметь надежды на охранение от его величества». В том же смысле писал императрице Екатерине и астраханский губернатор, известный Волынский. Между Досангом и Дундук Даши в медиацию вступил хан Аюка, и по многим пересылкам и съездам так их помирил, что один другого ищет смерти и уже оторвал от Досанга 6 законных его братьев. Тут же и Бату, которого силою к тому принудили. И все идут войною против Досанга, а он остался только с 3 братьями. Против его ж Досанга идут и дети ханские, оба с ханскими войсками. С ними ж и внук ханский Дундук Омба своими войсками. Итак, хан сплетче сие прислал ко мне с объявлением о сей ссоре, что он сколько мог трудился и мирил, но не мог смирить их, что он за несчастье себе причитает, что его никто будто не слушает, а он опасен в том гневу его императорского величества, и для того просит меня, чтобы я вступил между внучат его в медиацию и до войны б не допустил их. Будешь, кто меня не послушает и будет начинать войну, чтобы я с тем поступал, как с неприятелем. Но сие видится мне только одна политика, и, может быть, что хочет ведать, как с моей стороны к Досангу поступлено будет. А с другой стороны говорил про меня хан, будто за секрет с Василием Беклемишевым, что я держу партию Досангову и взял с него себе 100 лошадей, что, ежели правда, изволил бы его императорское величество приказать меня самого на 100 частей рассечь. А не только брать, истинно о том и не слыхал. Только в прошлом году Досанг прислал ко мне 2 лошади, и то истины такие, что обе не стоят больше 10 рублев, из которых одна и теперь жива, на которой воду возят. Я чаю, что редкий так несчастлив, как я, и от своих, и от чужих за то, что не делаю по их волям. А хана Юка, может быть, зато сердится, что я не плутую с ним вместе, и хотя ныне есть на меня гнев его императорского величества, однако ж уповаю на Бога, что со временем изволит его величество сам милостивейший усмотреть мою невинность. И хотя он и плевел и сеет на меня хан, однако ж я, несмотря на сие, ведая мою чистую совесть, буду всеми мерами трудиться, чтоб до санга до разорения не допустить». А для того ныне послал к нему по прошению его 5 пуд пороху и 5 пуд свинцу, и то сделал тайно от хана, о чем чаю и не проведает. Понеже я смотрю на то, чтобы между ханом и досангом баланс был, а ежели тот или другой из них придет в силу, тогда трудно иного будет по смерти Аюкиной учинить ханом. Итак, я принужден ныне ехать за Красный Яр в степь, где соединились досанговы улусы, а для устрашения им взял 200 человек солдат, по 50 человек драгун и 100 человек казаков донских. В 50 верстах от Астрахани на реке Берекете калмыки Аюкины напали на досанга. Огненный и лучной бой продолжался с утра до 3 часа пополудни, когда на место битвы приехал Волынский и развел сражающихся. «В этой игрушке», — писал Волынский Головкину, — «думаю, что с обеих сторон пропало около 100 человек, а раненых и больше. В плен взяли досанговы калмыки 14 человек. Но у досанга будет недочет около 6000 кибиток с лошадьми и скотом. А еще захватил кибиток с 2000 с женами». И переправил через 2 реки к Красному Яру. А то бы и те совсем пропали, одним словом сказать. Если бы не ускорили наши несколькими часами, то здешних калмыков и духу не было бы. Я думал, что эта ссора будет вредить нашему интересу. Однако надеюсь, что по этому случаю многие сделаются христианами. У меня об этом уже говорено, и надеюсь убедить кого-нибудь из Чабдержаповых детей». А дела их можно поправить со временем без всякого труда. В феврале 1724 года умер Аюка, и в мае Петр послал приказание Волынскому ехать в калмыцкие улусы и на место Аюки определить в хана из калмыцких владельцев Доржу Назарова, у которого в 1722 году взят реверс, что когда он будет определен в ханы, то даст в аманаты сына своего. Чтобы этот реверс теперь тоже подтвердил и сына своего в аманаты отдал, если же калмыцкие владельцы не захотят выбрать его, Доржу, в ханы, то склонять их к тому лаской и подарками. Если же и это не поможет, то действовать против них войском, как против неприятелей. Волынский отправился в Саратов, откуда в конце июля писал Остерману. «Дело мое зело непорядочно идет, и по сие время немалого основания не могу сделать, понеже калмыки все в разноте, и великая ныне между ними конфузия, так что сами не знают, что делают, и что день, то новое, но ни на чем утвердиться невозможно, и верить никому нельзя, кроме главного их, Шахур-ламы, да Ямана, которые видятся в своем обещании верности постоянны, только перед другими малолюдны». И затем и на лучшего Доржу Назарова, как вижу по всем его поступкам, худая надежда, и по сей время не мог его видеть. Всегда отговаривается каракалпаками, что ему будто оставить улусов нельзя, а мне к нему ехать невозможно за тем, что прочие всей пачи подозрительны будут. С сего момента Шахур-лама и Яман прислали ко мне с тем, что ханская жена сына своего Черен-Дундука склонила в партию к Дундук-Омбе, и Дундук-Омбо намерен разорять улусы их и, соединяся с ханской женою, идти сильно через линию, хотя в том войска наши и препятствовать будут. И уже Шахур-лама и Яман идут с улусами своими для хранения сюда, к Саратову. И хотя, может быть, что через линию бригадир Шамардин и не перепустит, но когда легкие будут маячить против линии, а прочие станут перебираться в Волгу, то как возможно и кем удержать их? Посланный от меня к Дундук-Омби и к Дундук-Даши астраханский дворянин, а к ханской жене и Черен-Дундуку Саратовский, через которых, как мог, обнадеживал, а что сделается, не знаю. Дай Боже, чтоб сие их намерение отменилось, как уже много того было. Но ежели не склоняться ныне, а будет время приближаться к зиме, то что им будет иное делать, кроме того, что куда-нибудь будут способы искать, а Волга им всего легче? Того ради, государь мой, прошу вас показать ко мне милость, чтоб повелено было нескольким полкам драгунским из команды князя Михаила Михайловича Голицына стать на Дону, а бригадир Шамардин, чтоб содержал линею, также и по Волге занял пасы. И хотя, государь мой, и уничтожено известное мое доношение о пехотных батальонах, а под нынешние случаи, если было здесь близко, то б великая была из того польза, понеже такую дикую бестию, кроме страха и силы, ничем успокоить невозможно. Сколько дел, государь мой, я не имел, но такого бешеного еще не видал, отчего великой печали. Покорно прошу вас, государя моего, милостиво меня не оставить в такой моей напасти по твоему обещанию, как я по древней вашей, государя моего, дружбе вашу ко мне милостью обнадежен. В урочище Узени Доржа Назаров разбил на голову напавших на него каракалпаков, киргизов и башкирцев, и в знак своей победы прислал Волынскому в подарок 415 ушей человеческих. Между тем у дикой бестии продолжалась прежняя конфузия. Черен Дундук надеялся быть ханом, но имел против себя родную мать Дарма Балу, которая сильно интриговала, манила и Держу Назарова и Досанга и больше всего внука мужа своего Аюки, Дундука Омбо. Последний мутил всеми улусами и заставил всех присягнуть в послушании ханской жене. Черен Дундук долго противился присяге, представляя, что она ему мать, которую он и без присяги должен почитать и слушать. Наконец присягнул на таком условии, что будет исполнять приказания своей матери, если они не будут противны воле императора. Волынскому давали знать из улусов, что Дундук Омба с другими владельцами-родичами уговаривались бежать и отдаться под покровительство крымского хана. Но узнав, что на Дону переправы заняты русскими войсками, приняли намерение прорваться через линию, надеясь, что русские войска не в состоянии растянуться по ней. Для этого приготовили на каждого человека по лопатке и хотят, пришедшие к линии, биться с русскими войсками. Между тем жены их и дети будут бросать кибиточные войлоки в ров и засыпать землею свалу. Если и это не удастся, то намерены пересылками с Волынским тянуть время, пока Дон замерзнет. И тогда они убегут в Крым. Дарма Бала, Черен Дундук и Дундук Омба с другими владельцами присягнули друг другу жить и умереть вместе и отправили на Кубань к Бахты-Гирею, султану послов, с просьбою, что приходил с кубанскими войсками на линию к ним на помощь. Дундук Омбо прислал сказать начальствующему на линии бригадиру Шамардину: «Если теперь нам за линию или за Волгу идти не позволишь, то разве нам, калмыкам и скотине нашей, помереть, потому что заперты в такой тесноте, что ни хлеба и ничего другого нет?»